Радость от принятия несправедливости. Геронда, чиста ли та радость, которую я испытываю, когда меня распекают за какую-нибудь мою вину? Смотри, без ропота, но с радостью и словами «Слава тебе, Боже, так мне и надо», принимая нагоняй за совершенные оплошности, ты будешь иметь половину радости. Но если тебя ругают незаслуженно, без вины с твоей стороны, и ты принимаешь выговор с добрым помыслом, то твоя радость будет полной. Я не побуждаю тебя к тому, чтобы ты сама напрашивалась на несправедливости, поскольку в этом случае тангалашка низвергнет тебя в гордость. Но призываю к тому, чтобы ты принимала несправедливость, когда она приходит сама собой, и радовалась этому. Существуют четыре стадии отношения к несправедливости. К примеру, кто-то тебя несправедливо бьет. Если ты находишься на первой ступени, то даешь ему сдачи. Если находишься на второй, то чувствуешь в себе очень сильное смущение, но сдерживаешься и ничего не говоришь. На третьей стадии ты уже не смущаешься, а на четвертой чувствуешь большую радость и сильно веселишься душою. Если человека в чем-то несправедливо обвиняют, то, доказав, что эти обвинения несостоятельны, он реабилитирует себя и получает удовлетворение. В этом случае он испытывает радость мирскую. Однако, относясь к несправедливости духовно, с добрым помыслом и не заботясь о том, чтобы доказать свою невиновность, он испытывает радость духовную. То есть в этом случае он имеет в себе божественное утешение, и славословие Бога становится его состоянием. Знаете, какую радость испытывает душа человека, если его несправедливо обидят, и он при этом не оправдывается, добиваясь, чтобы ему сказали «молодец» или «извини». И радость, которую переживает такая душа сейчас, терпя несправедливость, больше, чем та радость, которую она испытывала бы в случае, если бы ей удалось оправдаться. Те, кто достигает такого состояния, желают отблагодарить своего обидчика как за радость, которую он подарил им в жизни земной, так и за радость, которую он обеспечил им в вечности. Насколько же духовное отличается от мирского? В жизни духовной иная система измерений. Если ты оставляешь какую-то некрасивую или негодную вещь себе, то чувствуешь себя прекрасно. Если отдаешь ее другому, то чувствуешь себя нехорошо. Если ты безропотно принимаешь несправедливость и оправдываешь своего ближнего, то в своем сердце ты принимаешь многожды онеправдованного Христа. Тогда по существующему духовному закону Христос продлевает срок аренды твоего сердца. Арендаторы помещения для жилья и профессиональной деятельности по закону об аренде имеют право на ее продление и после истечения предыдущего срока. Примечание автора. Он остается в нем и исполняет тебя миром и радованием. Ах, голубчики мои, попробуйте и вы пережить эту радость сами. Выучитесь радоваться не той мирской радостью, а этой, духовной. Когда вы этому научитесь, у вас каждый день будет Пасха. Нет радости большей, чем та, которую испытываешь, принимая несправедливость. О, если бы все люди поступали со мной несправедливо! Говорю вам со всею искренностью, самая сладкая духовная радость была испытана мной среди несправедливости. Знаете, как я радуюсь, когда кто-нибудь называет меня прельщенным. «Слава тебе, Боже», — говорю я, — «ведь за эти слова я получу мзду. А вот если меня назовут святым, то я окажусь в должниках. Нет на свете вещи более сладкой, чем принимаемая тобой несправедливость». Однажды утром кто-то постучал железным клепальцем возле калитки моей кельи. Было еще слишком рано, чтобы принимать посетителей. Я посмотрел в окно и увидел юношу с просветленным лицом. Я понял, что раз благодать Божия так его выдает, значит, что он на собственном опыте пережил что-то духовное. Поэтому, хотя у меня и были неотложные дела, я оставил их, открыл ему дверь, завел в келью, принес ему воды и, видя, что в нем скрыто что-то духовное, осторожно начал расспрашивать о его жизни. «Кем работаешь, молодец?» — спросил я его. «Какая там отче работа?» — ответил он. «Ведь я вырос в тюрьме. Сейчас мне 26 лет, и большую часть своей жизни я провел там». «Что же ты такое натворил, что оказался в тюрьме?» — спросил я, и он открыл мне свое сердце. «С детских лет», — начал он свой рассказ, — «мне было очень больно видеть несчастных людей. Я поименно знал всех, кто страдает и испытывает нужду, не только в нашем приходе, но и в других. Наш приходской священник и староста прихода все собирали и собирали деньги, расходуя их на строительство различных зданий, залов, на благоустройство храма и тому подобное, а бедные, нуждающиеся семьи оставались совершенно никому не нужными. Я не берусь судить, была ли действительная нужда во всех этих постройках, но просто говорю о том, что я видел множество обездоленных. Ну вот тогда я и стал тайком брать собранные на пожертвования деньги. Я брал не все, а сколько было необходимо. На ворованные деньги покупал продукты, разные необходимые вещи и оставлял это под дверями бедняков. Сразу после этого, не желая, чтобы по подозрению в краже схватили ни в чем не повинного человека, я приходил в полицию и говорил: «Я украл деньги из церкви и их потратил». Больше не говорил ничего. Меня били, называли шпаной и вором, но я молчал. Потом сажали в тюрьму. Так продолжалось несколько лет. В нашем городе 30 тысяч жителей. Все они про меня слышали, и иначе как шпаной и вором не величали. А я молчал и испытывал радость. Как-то я просидел в тюрьме целых 3 года. Иногда меня сажали по одному лишь подозрению в краже, без вины с моей стороны, и когда задерживали настоящего преступника, меня отпускали. А если виновного в преступлении, которое я не совершал, не находили, я отсиживал в тюрьме весь полагавшийся этому вору срок. Поэтому, отец мой, я и сказал тебе, что большую часть своей жизни провел в тюрьмах. Со вниманием выслушав его рассказ, я сказал: «Вот что, парень, хоть все, что ты мне рассказал, и кажется на первый взгляд хорошим, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. Больше так не делай. Я тебе кое-что посоветую. Послушаешься моего совета?» «Послушаюсь, отец», — ответил он. «Из своего родного города тебе нужно уехать», — сказал я. «Поезжай туда, где тебя не знают, в город такой-то. Я позабочусь о том, чтобы ты сошелся там с добрыми людьми. Начинай работать и по силе помогай обездоленным, делясь с ними последним куском хлеба, потому что это имеет большую цену, чем то, что ты делал до сих пор. Но даже если человеку нечего дать нищему, и у него болит от этого сердце, то он дает ему милостыню высшего порядка. Он дает ему милостыню кровью своего сердца. Ведь если человек дает милостыню из того, что имеет, то при этом он испытывает и радость. А вот если ему нечего дать, то он чувствует в сердце боль». Выслушав меня, юноша пообещал послушаться моего совета и ушел в радостном состоянии духа. Прошло 7 месяцев. Однажды я получил письмо из тюрьмы Коридалу. Раскрыв конверт, прочитал следующее: «Отец мой, ты, конечно, удивишься тому, что после стольких полученных от тебя советов и данных тебе обещаний я пишу тебе опять из тюрьмы. Но знай, что на этот раз я отсиживаю срок, который уже отсидел раньше. Произошла какая-то судебная ошибка. Слава Богу, что среди людей нет справедливости, ведь если бы она существовала, это было бы несправедливостью по отношению к людям духовным, которые теряли бы тогда небесную мзду». Прочитав последние слова, я поразился этому молодому человеку, который столь горячо взялся за жизнь духовную и столь глубоко постиг глубочайший смысл жизни вообще. Вор ради Христа. Он имел в себе Христа. Он не мог сдержать себя от радости, которую переживал. Он переживал божественное сумасбродство, праздничное веселье. Геронда, эта радость происходила от того, что люди покрывали его позором? Эта радость происходила от того, что он терпел несправедливость. Он был мирским человеком, не читал ни житий святых, ни сочинений святых отцов, и несмотря на то, что его незаслуженно били, сажали в тюрьму, несмотря на то, что в городе его считали шпаной, негодяем и вором, несмотря на то, что его срамили и стыдили, несмотря на все это, он не оправдывался и ко всему относился настолько духовно. Молодой человек озаботился не о том, как восстановить свою репутацию, но о том, как помочь другим. Больших, настоящих ворюг часто не сажают в тюрьму ни разу, а этого Горемыку дважды посадили за одну и ту же кражу. А сколько раз его сажали в тюрьму невинно, пока не был найден настоящий преступник. Однако той радости, которую испытывал он, не испытывали даже все жители того города вместе взятые. 30 000 их радостей не смогли бы перевесить одной такой радости, как у него. Вот поэтому я и говорю, что у человека духовного нет скорбей. Когда в человеке умножается любовь, его сердце опаляется божественным рачением, то скорбь уже не может найти в нем места. Люди причиняют такому человеку боль и страдания, однако их побеждает его великая любовь ко Христу.